О, не грузится? Блин, грузится. Не грузится. Батарейка. Ну, вот всю неделю после него грестится. Бутылки? Всю. Что позволило? Понадел, что взрослый парень. Оказывается,
ну, давайте начинать. Сегодня у нас самое главное из обычных вещей. Самое обычное и самое главное. Сегодня мы будем говорить о пище. Нашей пище, о том, что мы с вами едим, как мы это делаем, зачем мы это делаем. Что из этого получается, ну, кроме естественного результата. Значит, ну, тема эта, как вы сами понимаете, очень обширная, поэтому все за одну лекцию, естественно, все я вам не смогу рассказать. Мы еще к этой теме будем возвращаться в следующих лекциях. Ну, по крайней мере, в тех лекциях, когда мы будем говорить о физическом теле, там, о здоровье, об этих всех делах. Вот, так что, поэтому сегодня я как бы вот какие-то самые такие вот общие вам дам моменты. В основном я вам сегодня дам пищу для размышлений, чтобы вы на эту тему сами начали думать. Ну, я думаю, что и раньше многие из вас на эту тему думали, ну, может, какое-то другое направление. Ваши мысли получат какие-то еще, вы посмотрите аспекты для себя. Потому что, ну, в любом случае, как вот это такая вещь, которую нам в нашей эзотерической работе никак не обойти. Ну, и в жизни, естественно, без этого невозможно. Ну, вы, наверное, знаете многие, что существует такое выражение еще с древних времен. «Я есть то, что я ем». Ну, в общем, во многом это действительно так. То есть наше физическое тело и в значительной степени наши тонкие тела составлены, сделаны, организованы из того материала, который мы получаем из внешнего мира, именно с пищей. Причем, значит, пища дает нам материал не только для построения физического и эфирного тела, что, в общем, казалось бы, совершенно естественно, это понятно, но и многие составляющие астрального и даже некоторые составляющие тонического тела тоже могут, ну, уже некоторым, может быть, опосредованным образом поступать к нам благодаря пище или как-то организовываться благодаря определенным видам пищи. Поэтому совершенно неудивительно, что пища играет такую большую роль не только в нашей физической жизни, но и, так сказать, в нашей жизни метафизической. Начнем мы опять с истории вопроса, чтобы, значит, было понятно, значит, откуда что берется, откуда возникли те или иные аспекты от нашего взаимодействия с пищей. Что это было в начале и что из этого получилось в результате сейчас. Значит, ну, человек как представитель животного мира, животного царства, та составляющая наша, которая произошла от обезьяны, она, соответственно, и ведет себя как животное, и как животное ест для того, чтобы поддерживать свое существование в физическом плане. Но как только человек выделился из животного царства, то и пища стала играть дополнительную роль. Уже не только поддержание существования, но и стала выполнять функции более тонкие. Прежде всего, человек, в отличие от животного, стал пищу трансформировать, стал ее видоизменять, человек начал готовиться. И особенно, значит, важно в этом процессе приготовления пищи было то, что человек научился применять огонь. То есть человек существенно видоизменял химический, физический и, соответственно, метафизический состав того, что он ел. Уже это одно естественным образом его стало выделять из животного царства. Это уже дало ему определенные, ну, можно сказать, преимущества. И именно как биологический вид, благодаря этому человек стал все дальше и дальше отходить от животного. Но это как бы вещь такая достаточно понятная, достаточно очевидная. Другая, менее очевидная вещь связана с тем, что если первобытный человек, неандерталец, то есть вот когда гоминид жил еще как бы по животному принципу, был устроен по животному принципу, значит, неандерталец, он ел сам, значит, кормил своих близких, то кроманьонец, то есть уже человек, как человек, вот такой, как мы, он не только сам ел, не только близких своих кормил, а он начал кормить своих богов. То есть он стал использовать пищу для определенных целей, для налаживания совершенно иных взаимодействий, по-другому устроенных, с тонким миром. Во всех первобытных культах, да и во многих современных, вот, известных нам, сейчас кормление божества – это один из основных ритуалов. Значит, кормили люди своих богов самой разной пищей, и специальной, и тем, что сами ели. Особенно в начале, на первых этапах человеческой эволюции, когда человек только осваивался в физическом плане, то есть первые несколько десятков тысяч лет, пока человек налаживал взаимодействие с тонким миром, в основном его взаимодействие шло со стихиальными существами. Ну и, собственно, человек, что ел, в основном, что сам ел, то и давал своим богам. Кстати говоря, до сих пор во многих народных поверьях сохраняется вот это вот, как бы, эти обычаи. И даже вот, многие из вас, может быть, как-то с этим сталкивались. Потому что, например, в деревнях, ну, не знаю, сейчас, может, уже почти что этого и нету, но еще сравнительно недавно, например, там кормили домового для того, чтобы он в доме себя хорошо вел, чтобы ему было уютно, чтобы он помогал хозяевам. Во многих, значит, как только стали появляться ритуальные изображения башков, какие-то фигурки, то их кормили буквально просто. Вот, там, очень часто им делали рот или делали их пустыми внутри, полыми внутри, и через рот им туда, значит, клали соответствующую пищу или там лили какие-то жидкости. Очень часто пищевые жертвоприношения делались, например, деревьям в священной роще, там, морю, ручью, там, колодцу. То есть вот постоянно, то есть люди вот это очень широко практиковали, и, значит, через пищу, через такое вот взаимодействие устанавливалась связь с определенными сущностями тонкого плана. То есть их в буквальном смысле слова прикармливали. Буквально слово прикармливали и, собственно говоря, прикормили. На первых порах это были такие достаточно простые культы, потом эти культы, естественно, все усложнялись. Но, значит, в дальнейшем, когда человек уже здесь в физическом плане прижился, и задачи, стоящие перед человечеством, изменились, и человек стал нарабатывать себе, то есть задача стала нарабатывать более плотные тела и более тонкие, соответственно, то стала меняться и пища, просто потребовалась другая пища. И другая пища потребовалась не только для самих людей, но она потребовалась и для богов. Тем более, что постепенно, опять же, вот по мере эволюции человечества, помимо таких обычных божеств бытовых, которые обеспечивали существование человека в физическом плане, в обычной жизни, стали появляться другие божества, уже более специализированные. И человек начал устанавливать контакты с обитателями потустороннего мира и с более высокими, более тонкими, и с более глубокими. Ну, помните, в книге «Человек» все это, значит, описано подробно, как это все происходило. И, соответственно, самому человеку для таких контактов понадобилось нарабатывать другой материал своих тел, то есть ему потребовалось и более, тела более тонкие для связи с надзеркальем и более плотные для того, чтобы иметь возможность работать с глубокими энергиями. И для наработки такого материала уже необходимы были и специальные ритуалы, и, соответственно, специальная пища. И когда это все появилось, то произошло, в общем-то, ну, пожалуй, что впервые, пища стала подразделяться на две категории. На пищу обычную, которую едят для того, чтобы насыщаться, и пищу ритуальную, которую либо используют для кормления божеств тех или иных, ну, сущностей, если нашим языком говорить, либо употребляют сами, но со специальными целями, ну, скажем, с той же самой целью установить контакт с определенным божеством. И вот эту ритуальную пищу, пищу для кормления, так сказать, богов, стали готовить специально. К этому времени уже люди научились готовить довольно неплохо, я так полагаю. Много уже чего они освоили в физическом плане, и стали специальным образом из специальных растений, специальных веществ готовить пищу. И самое главное, что эта пища готовилась соответствующими обрядами. То есть приготовление пищи уже стало превращаться в сложный магический обряд. И чем дальше, тем больше на приготовление пищи, так сказать, наматывалось всяческого колдовства. Ну и, естественно, для этого требовались специальные люди, которые умели бы это делать, которые обладали бы соответствующими тонкими телами, которые позволяли бы им правильно это все организовывать и, соответственно, вступать в контакт с теми существами, для которых они все это устраивали. И начиная с этого времени, наработка тонких тел у разных людей пошла по-разному. То есть началось разделение людей. То, что впоследствии уже в Атлантиде оформилось окончательно, когда сформировалось как бы две основные категории людей, как простые, обычные люди и класс посвященных, или жрецов, или тех, кто около них находился. Значит, вот постепенно этот процесс вот, размежевания людей по их внутреннему строению, этот процесс во многом был связан с пищей, потому что одни люди ели обычную пищу, обычным образом приготовленную, хотя все равно вот в древности, да и в общем-то до сих пор, даже обычное приготовление и поедание пищи, оно очень часто сопровождалось определенными обрядами, ну просто были обряды разной степени сложности, соответственно, разные уровни энергии затрагивались при этом. Значит, ну вот, значит, тем не менее, стал выделяться класс людей, которые, ну, работали с жрецами, колдунами, шаманами. Ну и они сами питались тоже пищей особой. И вот эта вот, кстати, разница, чем дальше, тем все больше увеличивалась. Значит, в это же время стали появляться культы умерших. То есть люди стали заботиться об организации инкарнационного круговорота, пускай в начале самого примитивного, и появилась необходимость кормить не только живых, не только богов, не только сущностей, а появилась необходимость кормить умерших, мертвых, для того, чтобы обеспечить их энергетически соответствующим материалом тонких тел. Ну и вы знаете, что в очень многих религиях, очень многих культах существуют специальные тоже обряды, связанные либо с похоронами, когда на похоронах, и потом в различных послепохоронных церемониях употребляется специальная пища. Часто покойникам в могилу клали какую-то пищу, там, например, зерно или мясо, или что-то там такое, то, что они ели при жизни, но специальным образом, ритуально обработанная пища, естественно, туда, значит, подавалась, для, как бы, ну, дорогу ему давали. То есть, опять же, для энергетической подпитки усопшего в посмертном мире. С помощью пищи задабривали различных богов, различных существ, которые, с которыми покойный должен был сталкиваться в своем, значит, потустороннем блуждании, задабривали их для того, чтобы они, значит, не накидывались на человеческую душу, а вот отвлекали их или подкармливали, то есть обеспечивали с помощью специальных пищевых жертвоприношений, подкармливали, задабривали этих богов. Ну и, кстати говоря, опять же, до сих пор традиция эта не умерла даже в нашем вот современном обществе. В деревнях до сих пор, там, где как бы традиция лучше сохранилась, там и жива традиция особой пищи на поминках, и там грибы, кутья, там еще разные специальные блюда. Ну, в нашей жизни цивилизованной, несмотря на всю нашу цивилизованность, сохранились очень хорошо пережитки всего этого дела. То есть у нас тоже на поминках есть какой-то набор блюд, которые вот полагается на поминках подавать. Хотя это уже очень сильное искажение всех первоначальных обрядов. Ну, собственно, наши покойные, они уже и по другому маршруту по смерти ходят. Поэтому как бы уже тут грибами делу не поможешь. Вот. Но у нас в нашей жизни, к сожалению, вот эта вся традиция, она превратилась в такой очень уродливый пережиток. То есть, ну, у нас, например, как вот принято, обязательно, значит, во-первых, на поминках обязательно надо нажраться, напиться, нахрюкаться. Да? Значит, покойнику ставят обязательно рюмку с водкой и накрывают ее корочкой черного хлеба. Ну, вот, вот так мы провожаем наших усопших. И то же самое у нас происходит на поминках, на девятинах, на сороковинах, на всяких поминаниях. То есть вот, вот во что трансформировался, ну, собственно, очень многие древние обычаи. В наших условиях они, естественно, уже не работают, в том виде, в своем чистом первоначальном виде они уже не работают, потому что ситуация вся изменилась, уже и сущности другие, и покойники другие, и мы другие. Вот. Но вот если так вот посмотреть, во что это все превратилось сейчас, ну, можно себе представить, значит, вот во что мы превратились. Значит, ну вот это вот как бы вот самое начало всего. Вот когда человек только-только стал из животного мира выделяться, стал это осваивать, освоил. Значит, вот человек уже стал, так сказать, в какой-то мере хозяином природы, много чему научился, много освоил новых видов пищи, научился их всячески приготовлять, научился всячески, так сказать, ритуально это все обставлять, с помощью всего этого дела наработал себе уже определенный, так сказать, потенциал и плотности, и тонкости по сравнению с животными, то есть уже стал сильно отличаться от животных. И, значит, созрел человек, человечество созрело для того, чтобы приступить к выполнению уже тех задач, которые перед ним ставились в свое время, то есть освоение глубоких глубин и, соответственно, высоких высот. Значит, для этого требовалось, соответственно, выстраивать себе тонкие и плотные тела совершенно по-новому. И, значит, потребовались новые виды пищи и новые виды ритуалов. Значит, прежде всего, человеку потребовалась наработка большого очень количества фантомного материала, большего, чем он получал от животного мира, так естественным образом. В принципе, человек получал от животных из фантомного материала? Значит, человек, как млекопитающее, получал вот это вещество, молоко, и через различные магические обряды, связанные и с самим молоком, и с процессом лактации у женщин, и с кормлением грудным молоком, и с употреблением молока животных. Таким образом, человек научился нарабатывать достаточно много и достаточно разнообразно фантомы белой луны. Значит, для наработки фантомов черной луны, а именно с помощью фантомов черной луны человек мог спускаться, стал потом спускаться в более плотные энергии. Значит, для наработки фантомов черной луны человеку уже не хватало того, что он получал от животных. Хотя от животных человек достаточно много получал такого плотного грубого материала. На самом деле, значит, как мы уже много раз говорили, одной из задач человечества было осветление материала нижних зон. А для того, чтобы его осветлять и трансформировать, значит, прежде всего, надо было научиться его доставать, надо было научиться с ним взаимодействовать, то есть надо было наработать себе эфирные тела соответствующей плотности, то есть такие компоненты эфирного тела, которые позволяли бы с этим материалом работать. На то время другой возможности, кроме использования фантомов черной луны и черного солнца, не было. В принципе, много материалов нижних зон уже сумели собрать, так сказать, животные. То есть уже животное царство достаточно много и наработало само материалы нижних зон, и, собственно говоря, воспользовалось тем, что уже существовало. Значит, то есть у животных уже были отклонения, например, по 14-й зоне. То есть в животном мире агрессия развивалась задолго до того, как этим свойством стал обладать человек. В животном мире агрессии, естественно, очень много, животные агрессивны, то есть как только на Земле появились хищники, значит, вот это качество стало развиваться. Значит, 11-я зона, вампиризм, паразитизм, значит, тоже очень сильно развивалась в животном царстве. Низы 3-й зоны, страх, там все связанные с этим дела. Там низы 20-й зоны, это стадная организация такая. Много чего. Если вы так вот прикинете, так вот подумайте, чего уже животные сумели сделать до человека, то вы поймете, что, в общем-то, кстати, очень много всего было. Но этого в человеке все это, естественно, тоже проявлялось. То есть животное начало, оно само по себе действовало. То есть человек изначально был плотоядным, то есть он изначально был хищником, он изначально был агрессивен. Ну и, соответственно, все это он имел. Но, значит, этого, я еще раз повторяю, было недостаточно. И человек стал учиться извлекать из окружающего материала, из окружающего мира такие составляющие, которые привлекали бы очень глубокие сущности, глубоких существ, и давали бы возможность человеку, во-первых, давали бы большую силу магическую в первую очередь, и давали бы гораздо большие возможности выживания. В первую очередь, значит, для того, чтобы всем этим овладеть, люди стали, значит, изготовлять специальные виды пищи, которые были бы, ну, которые, во-первых, их самих бы специальным образом бы организовывали, и стали бы, были бы привлекательны для сущностей нижних зон. Нижние зоны, значит, это надо иметь в виду, к этому времени были уже достаточно густо населены. То есть там было много всяких существ, которые не имели, как правило, выхода непосредственного в физический план. Но некоторые были заинтересованы в физическом плане, некоторые, так сказать, жили там своей жизнью. И опять же, еще раз повторяю, что одна из задач человечества была в том, чтобы состояла в том, чтобы эти пространства как-то вот структурировать, организовывать, и сущности этих как-то тоже вот приручать, организовывать, что-то такое с ними делать. Но, к сожалению, человек по большей части, как только он научился с этими сущностями вступать в контакт, он стал пытаться использовать их в своих собственных интересах. Люди научились достаточно быстро варить всяческие дьявольские зелья, там, совершенно таких вот каких-то компонентов, то есть они примерно представляли себе, что может быть привлекательным для этих сущностей, ну и, соответственно, всем этим пользовались. И вот эта магия пищи, которая вообще у древних людей развивалась очень активно, очень сильно, она, в частности, получила и такое направление. Это такая зловредная магия, магия работы с плотными сущностями. И надо сказать, что, в общем-то, достаточно успешно, то есть очень много всякой нечисти удалось повытаскивать. Другое дело, что потом с ней трудно было совладать, и иногда вообще не удавалось совладать, очень неизвестно, как бы кто с кем совладал бы. То есть появились вот такие вот виды магии, и они получили широчайшее распространение, ну и, собственно говоря, до сих пор они бытуют и не только в первобытных племенах, но и, значит, мы с вами знаем, слышали, и до сих пор варят приворотные зелья. Другое дело, опять же, как оно в современных условиях работает, на кого действует, на кого не действует, но, значит, вот, тем не менее, вот такое вот есть. Но этого оказалось мало. То есть вот этим всем существам, всем этим злобным божествам, им оказалось недостаточно того, что производилось из окружающего материала. Они потребовали себе человечины. И люди перешли к человеческим жертвоприношениям. Вот такая наступила новая эволюционная стадия. Это произошло не сразу, то есть вот совсем первобытные люди, они этого не делали. Это был уже определенный этап, определенный уровень человеческой цивилизации. Когда люди стали делать человеческие жертвоприношения богам, богов стали кормить человечиной, а затем появилось людоедство. То есть люди сами стали есть друг друга, причем в этом самый важный момент, что они друг друга ели не от голода, ну, хотя бывали, конечно, случаи людоедства, связанные именно с голодом, но это как бы такие экстремальные ситуации, а людоедство появилось как очень важная составляющая многих ритуалов. Ритуалы были самые разнообразные. Людей к этому времени на Земле уже было достаточно много, различные племена между собой стали сталкиваться, то есть уже появились различные конфликты межэтнические. И врагов, ну и между людьми, межличностные конфликты, естественно, поскольку человек агрессивное существо, межличностные конфликты достаточно часто возникали. И оказалось, что врага можно ритуальным образом съесть, ну не обязательно всего, а можно съесть какие-то отдельные его органы, для того, чтобы получить его силу. И это было распространено очень широко, причем это оказалось очень выгодно с эгрегориальной точки зрения. То есть первобытному эгрегору, тогда еще были первобытные протоэгрегоры, первобытному эгрегору было очень выгодно получать эфирный материал дополнительный внутрь себя. То есть врага съедали не столько для того, чтобы мясо наесться, только для того, чтобы ассимилировать его материал его тонких тел. Поэтому, естественно, людоедство сопровождалось очень развернутой широкой системой ритуалов, причем, опять же, у разных племен, у разных народов ритуалы были разные, но смысл всегда был в этом. В дальнейшем, когда, значит, люди цивилизовались еще больше, и когда уже стала создаваться атлантическая цивилизация, появился другой вид людоедства как способ передачи опыта. У древних людей практически не было способов эффективной передачи опыта в тонком виде. То есть практически еще не было письменности, только-только у людей начала развиваться речь. И тотарические тела были еще, ну, во-первых, у большинства вообще их практически не было. У кого были, были очень слабые в зачаточном состоянии. То есть передача опыта в древнем мире шла через эфирное тело, то есть опыт запоминался на уровне, ну, практически инстинктов, вырабатывался какой-то инстинкт, вырабатывался стереотип действий, который, ну, фиксировался некоторым образом на эфирном теле. И когда уже достаточно сложные стали возникали ритуалы, когда люди овладевали уже определенными знаниями. Но опять же, повторяю, не умственные знания были, а знания были практически инстинктивные, то есть когда человек уже как-то осваивался в окружающем мире и в более плотных энергиях. Значит, в основном, опять же, это все фиксировалось через ритуалы, создавались определенные матрицы, которые запоминались на эфирном теле, частично они потом фиксировались в кармических клише, а то, что необходимо было передать своим соплеменникам, значит, это передавалось через непосредственно, либо при жизни, значит, через непосредственный эфирный контакт, то есть обучение в древнем мире шло по принципу «делай как я». То есть, вот, учились вот таким вот образом. Вот. А определенная часть, сказать, информации, которая фиксировалась, еще раз повторяю, на структурах тонких тел, она передавалась вот таким вот причудливым образом через ритуальное человеческое жертвоприношение и часто через ритуальное людоедство. В Древней Атлантиде это практиковалось достаточно широко. В основном это в жреческой касте, естественно, происходило. То есть там очень часто, скажем, верховный жрец, когда приходило время ему сдавать свои полномочия, когда был подготовлен его преемник, его специальным ритуальным образом умерщвляли, и преемник, значит, съедал какие-то части его тела и, соответственно, вот, приобретал какие-то возможности, какие-то знания, которые, значит, которыми, навыки какие-то, магические, прежде всего, навыки, которыми владел его предшественник. Значит, то есть вот это вот ритуальное людоедство, оно, ну, с нашей точки зрения, это, конечно, вещь совершенно дикая, чудовищная, но, значит, вот, тем не менее, это происходило, так сказать, не по злобе, а для выполнения определенных задач. Это происходило, потому что большую часть плотного глубинного опыта иными способами просто невозможно было передать. Значит, ну и благодаря этому, в конце концов, действительно удалось наработать людям очень глубокие, плотные эфирные тела, удалось вступить во взаимодействие с разными глубинными сущностями, удалось попасть в очень глубокие пространства, но как побочный эффект всего этого, человечество наработало колоссальное отклонение по 22-й зоне, прежде всего по 22-й, ну, естественно, по остальным нижним зонам тоже. Вот. Ну и вот, в результате, значит, история Атлантиды закончилась драматически, даже трагически, как мы с вами знаем. Потому что в Атлантиде эта практика была очень широко распространена. И именно эта составляющая атлантической магии, опыта атлантического, передалась впоследствии в Америку, там, где, значит, вот потом всплыли фрагменты атлантической, наследства атлантической культуры. Но та часть атлантического опыта, который был передан в Египет, эта часть наоборот, как бы, то есть от этого там как бы отошли. Египтяне получили как бы более тонкую составляющую, менее зверскую, более, с нашей точки зрения, цивилизованную. И когда стала строиться метакультура Древнего Египта, там человеческие жертвоприношения уже не практиковались, хотя египтяне сохранили память о таком способе, о таких ритуалах, и как раз египтяне очень древние, самые древние еще египтяне, они очень собою гордились именно потому, что они уже отказались от этого способа, что они уже человеческие жертвы не приносили, и поэтому они себя считали гораздо более, на более высокой ступени развития, чем окружающие народы, в которых, кстати говоря, жертвоприношение, ну, еще совсем такое вот, достаточно простое, не такое, как в Атлантиде, причудливо, а такое вот еще достаточно первобытное, сохранялось. Вот. Так что, вот. Ну, в принципе, многие древние культуры хранят память о пережитках, о том, что было когда-то. Но, тем не менее, когда уже вот человечество вступило в фазу большей цивилизованности, уже не было необходимости в таких, значит, экстремальных мерах. Значит, и в общем-то, все более поздние культуры, все крупные культуры, крупные цивилизации, которые мы знаем, они уже этот способ не практиковали. Вот, значит, ну, вот примерно вот это такая вот, значит, предыстория, значит, кулинарии древней. Значит, прежде чем переходить к более близким нам временам, и уже, собственно, к нашему времени, я еще хочу, значит, сказать о происхождении спиртных напитков. Значит, с людоедством мы разобрались, а вот еще такой очень, значит, серьезная проблема современного человечества – это спиртное. Значит, на самом деле спиртные напитки появились совершенно не для того, для чего мы их используем сейчас. Ну, вернее, как бы, в общем-то, для того же. То есть, в принципе, в чем характерная особенность спиртных напитков? Они вызывают измененное состояние сознания. Сознание человека немножечко, как бы, крыша немножко съезжает, и сознание изменяется. Значит, нам сейчас измененное состояние сознания нужно для каких-то чисто практических целей, чтобы повеселиться, чтобы забыться, чтобы нахрюкаться, ну, в общем, для каких-то таких вот целей. Значит, в самой давней древности людям измененное состояние сознания было необходимо совершенно для другого. Измененное состояние сознания им нужно было для ритуальных целей. То есть люди тогда не умели вступать в контакт с сущностями тонкого плана из обычного состояния. Обязательно нужно было состояние транса. И в этот транс разные народы приводили себя разными способами. И один из наиболее распространенных способов был употребление специальной пищи или специальных напитков. Ну, мы все знаем про галлюциногенные грибы. Значит, ну, там, где они росли, и там те народы, которые, значит, вот до этого додумались, пользовались, скажем, грибами. Другие народы, где либо такого ничего не росло, либо просто они какие-то более уже культурно цивилизованные способы придумали. Другие народы научились изготавливать специальные напитки. И, в частности, в том же самом Древнем Египте уже очень широко было распространено изготовление пива, ну, напитков типа нашего пива, из зерна тоже. И первоначально этот напиток использовался исключительно в ритуальных целях. Уже потом, через там какое-то количество столетий или даже тысячелетий, этот напиток постепенно стал распространяться все шире, и египтяне уже его употребляли не только в специальных случаях, но и он пришел в разряд повседневной жизни, повседневной пищи. То же самое было с вином в Греции. То есть вино первоначально тоже изготавливалось исключительно для жертвоприношения богам, и, соответственно, употребляли этот напиток жрецы, которые с этими богами вступали в контакт. Потом постепенно этот напиток стали употреблять все более широко, его стали употреблять люди, которые участвовали в культах уже во всенародных, когда уже весь народ, значит, пел, плясал и веселился, и все приходили в измененное состояние сознания, и уже всем большим коллективом, значит, своими эманациями кормили определенные божества. Значит, причем долгое время сохранялась, как бы, вот разница была существенной. То есть были напитки специально для простого народа, и были также специальные напитки для жрецов и священнослужителей, и специальные напитки для жертвоприношения. Ну, там, это все, там много разных деталей было, но примерно вот так вот. Вот, значит, но теперь мы с вами, значит, уже посмотрим, что, значит, как более уже культурные, цивилизованные люди жили. На самом деле, в принципе, уже древние египтяне уже не так сильно отличались от нас по составу своих тонких тел. Отличия, конечно, были, но, как бы, основные уже особенности чисто человеческие к тому времени были наработаны. И, соответственно, люди уже освоили практически те же, все те виды пищи, которые мы употребляем сейчас, но за исключением вот того, что мы освоили в последнее время, то есть тогда они никакой еще синтетики не знали, вся пища была натуральной. Но, в общем-то, значит, люди уже очень много всего освоили. Значит, во-первых, люди освоили человечество, это уже значит, сейчас время историческое, мы с вами переходим к историческому времени. До исторического времени вот, примерно посмотрели. Значит, в историческое время, значит, во-первых, люди уже практически ну, все съедобное на Земле, что было, освоили. Разные культуры освоили, естественно, разные виды пищи. Но, в общем-то, научились все есть и научились все готовить. То есть все развитые культуры, все цивилизации обязательно имели развитое кулинарное искусство. То есть кулинария стала превращаться в искусство. То есть люди уже не просто насыщались и уже не только использовали пищу с ритуальными целями, а пища стала играть уже очень важную роль во всех других областях жизни. Значит, помимо того, что люди значит, освоили, как я уже говорила, много всяких растений, видов животных, веществ всяких, люди стали выводить новые виды растений. Ну, к этому времени люди уже достаточно активно мигрировали, уже развивалась торговля, привозили новые виды пищи и новые виды семян, новые виды животных. Значит, люди научились уже выводить культурные растения и, соответственно, животных. То есть стали появляться новые виды с, в общем-то, заданными свойствами. То есть люди научились усовершенствовать то, что им было дано природой. Появились новые способы возделывания и обработки, соответственно, сырья. И появились совершенно новые способы приготовления пищи. Этот вот химизм тонкий приготовления пищи, он очень сильно развивался. Ну и, соответственно, все это приводило к тому, что состав тонких тел человека очень сильно менялся и тоньше, разнообразнее, многообразнее. В общем, люди менялись очень сильно, и в этом изменении в культуре, в цивилизации человеческой кулинария и все, что связано с пищей, играло огромную роль. По мере того, как люди стали двигаться по земле, активнее перемещаться, стала развиваться торговля, люди стали, помимо того, то есть начался обмен людьми между эгрегорами, поглощение одних эгрегоров другими, и, соответственно, началось смешение и кулинарии. То есть люди уже стали как бы, осваивать чужеродную пищу, ну и это все тоже придавало как бы, и новые особенности их тонким телам. То есть эфирные, прежде всего эфирные тела человека совершенствовались все больше и больше, и, соответственно, все больше и больше возможностей появлялось. Значит, ну, о значении пищи, значит, люди уже к этому времени очень хорошо знали, что значит пища для их здоровья. они уже знали не просто лечебные растения, в это время медицина уже, медицина уже была очень развита, как, собственно, и в других древних развитых культурах. Значит, люди знали лечебные свойства пищи, они знали, что вредно, что полезно, это все уже понималось. Значит, мы о лечебной пище мы с вами поговорим отдельно, когда у нас будут темы, связанные со здоровьем. Значит, мы это обязательно затронем. Значит, когда, значит, стали люди есть заморскую еду, они стали в свои эфирные тела добавлять новые элементы. Значит, дело в том, что пища, которую мы едим, ну, по крайней мере, вот там натуральная, естественная, природная пища, которая там растет из земли или там вот, гуляет по лесочку, по лужочку, все эти исходные элементы пищевые, они существенно в своем составе, существенно связаны с тем местом, где, значит, вот оно произрастает или там пасется. Значит, ну, это совершенно естественно, потому что растение впитывает элементы из того места своими корнями, где оно вырастает, и от этого во многом зависит его состав. Ну, соответственно, там козочка кушает травку, и, соответственно, тоже все это очень сильно привязано. И, соответственно, пока человек питался только тем, что вокруг него произрастало, он, собственно говоря, тоже вот был близок к природе, но он был гораздо сильнее привязан или подобен по своему составу тому месту, в котором он жил. Когда же стал человек питаться заморской пищей, соответственно, не сходя с места, тем не менее, в его эфирных телах стало появляться гораздо больше других элементов, ну и комбинации элементов, то есть, опять же, шло совершенствование человеческого существа. Ну, значит, а самое главное, что пища уже стала играть совершенно другую роль. В развитых культурах пища уже использовалась не только для насыщения или для ритуальных целей, то есть не только для пользы, поскольку ритуальные цели – это тоже польза определенная для людей, просто другая, тонкая. Значит, пищу люди стали использовать для удовольствия и наслаждения. Появились различные гастрономические изыски. Прием пищи стали сопровождать музыкой и танцами. В общем, всячески уже стали наслаждаться. Значит, с одной стороны, это свидетельствовало об утончении восприятия. То есть люди уже воспринимали другие составляющие пищи, и в том числе и эстетическую. То есть уже стали пищу соответственно оформлять, то есть уже подавать стали, сервировать. Появилась сервировка, появились определенные ритуалы, чисто застольные, которые никаких не преследовали возвышенных целей, а просто чтобы доставить людям как можно больше удовольствия. Значит, но, значит, с одной стороны, значит, утончение восприятия, что хорошо, но с другой стороны, это сразу же дало очень сильный вклад в 13-ю зону, в развитие 13-й зоны наслаждения, поскольку для многих это уже стало превращаться некую самоцель. Ну и, соответственно, пищи стало много, разнообразной, вкусной, и люди многие стали уже есть не для того, чтобы просто поддерживать свое физическое существование, а стали обжираться. То есть, соответственно, стало очень сильно нарабатываться отклонение по 11-й зоне, вырастающее вот из этого вот. Вот, значит, но при этом, значит, по-прежнему в обществе человеческом было очень сильное расслоение по способу питания. То есть разные слои населения, разные люди разные слои населения в одной и той же культуре питались по-разному. Ну, это, в общем, тоже понятно. И дальше, значит, ритуальная пища, которая по-прежнему играет очень большую роль, но, соответственно, значит, с развитием ритуалов, с развитием взаимодействия с другими сущностями, и ритуальная пища, и она и усложняется, и разнообразится, и получает она еще дополнительный смысл, как бы дополнительное измерение. Появляется у некоторых, в некоторых религиях, в некоторых метакультурах, у ритуальной пищи появляется добавочное символическое значение. Это как бы еще одно измерение, это уже не то, что непосредственно из как бы пищи извлекается, не то, что присуще самой пище, а это то, что уже человек соединяет так или иначе с этим видом пищи. Я не буду сейчас рассказывать подробно всю историю, как это все происходило, это дело долгое, и в общем там как бы для наших целей это не очень сейчас нужно, но просто чтобы было понятно, о чем идет речь, на тех примерах, которые нам всем знакомы. Значит, с одной стороны, сама пища может иметь символическое значение. Значит, мы знаем все, что в христианстве есть таинство причастия, где специальное вино используется и специальный хлеб. И они именно символизируют кровь и тело Христа. Вот вам, значит, символическое соответствие. Значит, это с одной стороны, когда пища имеет символическое значение. С другой стороны, в некоторых ритуалах, а потом уже и во многих других ритуалах, вместо реальной пищи начинают использоваться символические заменители. То есть символ начинает играть роль какого-то предмета, то есть сущности кормят как бы уже, например, не эманациями, скажем, мяса жертвенных животных, а как бы этим самыми символическими заменителями. Это требует гораздо более тонких ритуалов, и это дает возможность нарабатывать уже взаимодействие с гораздо более высокими слоями. Это означает появление, широкое распространение таких вот, такой вот символической составляющей, оно свидетельствует о развитии тонического слоя, хотя большая часть обрядов, тем не менее, совершается на эфирном и астральном уровне, но тем не менее это дает возможность взаимодействовать с гораздо более тонкими слоями. Ну, опять же, значит, чтобы было понятно, приведу пример. Значит, вы, наверное, я надеюсь, все читали Библию и помните в Ветхом Завете историю жертвоприношения Авраама, как он должен был принести в жертву Богу своего сына Исаака, и произошла символическая замена человека на ягненка. То есть ягненок исполнял ту роль, как бы вот использовано символически, заменяя человека в жертвоприношение. В христианстве, то есть в Новом Завете, произошел следующий уровень как бы символизации. Агнца, ягненка заменил хлеб. То есть хлеб стал символически исполнять роль вот этого. Вот. Значит, вот это вот, значит, такой момент. Значит, теперь, значит, если говорить, продолжить разговор о религиях, ну, уже мы как бы ближе переходим к нашему времени. Значит, все мы знаем, что каждая религия имеет определенные ритуальные пищевые ограничения и пищевые предписания. Причем, как правило, эти ограничения для обычных людей и для жрецов и священнослужителей разные. То есть одним позволено больше, другим позволено меньше, или наоборот, ну, то есть вот это, значит. Ну, например, опять же, все вы, наверное, знаете, какое огромное значение для евреев имеет кошерность, кошерная пища. То есть правоверный иудей имеет право есть только кошерную пищу. И, опять же, можно это посмотреть и в Ветхом Завете почитать. Там подробнейшим образом расписано все, что можно и чего нельзя употреблять в пищу. Причем важно не только, что можно и что нельзя, очень важно, как это приготовлено, важно, кем это приготовлено, важно, как это подается. То есть огромное количество связано. Значит, всяких здесь, значит. Причем это именно воспринимается как закон, это обязательное условие. То есть еврейский эгрегор, что это означает на самом деле? Это значит, что еврейский эгрегор, который по этому закону, этот закон людям дал и требует от них, чтобы они жили по этому закону, еврейский эгрегор требует, чтобы люди ему принадлежали не только душой, но и телом. То есть тонкие тела у людей, эфирные, астральные, должны быть сформированы, сложены из определенного материала, и вот так, и только так. Значит, в христианстве ситуация прямо противоположна. В христианстве нету никаких ограничений и предписаний, я сейчас не говорю о постах, это особое, значит, дело, а именно вот что можно есть и что нельзя. Причем, что интересно, это тоже принципиальный момент. Вот, ну, опять же, те, кто хорошо знает все эти истории, значит, читали, по-видимому, помнят, слышали, помнят, какая история произошла с апостолом, по-моему, Петром, если я не путаю. Значит, когда он уже, собственно, вот шел, ходил с проповедями, он пришел в город, где не было евреев и, соответственно, не было кошерной пищи. И ему грозила голодная смерть, потому что вот не мог он ничего там, никакой пищи принять. И ему было видение, когда, значит, с неба ему спустилось, ну, что-то там, я не помню, блюдо или сосуд какой-то, наполненный всякими тварями, ровно теми, которые по еврейскому закону считались нечистыми. И было ему сказано «Ешь». На что он, естественно, сказал, что «Господи, я правоверный иудей, я отродясь ничего не ел такого, ничего незаконного, значит, никогда я не ел». На что ему было сказано, ну, примерно смысл был ответа такой: не то сквернит, что в уста, а то, что из уст. То есть не то скверняет человека, что он ест, а то, что он, ну, говорит своим ртом, производит, то, что он делает. Вот. И таким образом вот, было сказано, что нет необходимости для, ну, грубо говоря, для спасения души, нет никакой необходимости в таких вот сложных пищевых ограничениях. Вот. Но это уже означало, что человечество вступает в другую фазу своей духовной эволюции, когда развитие его души, его духа идет другими способами, более тонкими, и уже нет необходимости вот в таких жестких ограничениях. Так, что же мне еще вам сегодня рассказать? Очень большая тема, очень много всего. Значит, ну, я так сейчас уже буду какие-то вот отдельные фрагменты, важные для нас говорить. Значит, Ну, я сейчас мы уже как бы переходим к, к нашему, можно сказать, времени, ну, к последнему времени. Значит, прежде всего я хочу немножечко сказать о магии пищи. Значит, ну, в древности магия пищи, как я говорила, это как бы было нормальное дело, просто этим люди специально занимались. Значит, сейчас в наше время, ну, тоже есть те, кто специально как-то на этом деле колдует, но очень много людей осуществляют некие воздействия. Но магия – это воздействие со стороны тонкого плана на плотное. Значит, очень многие неосознанно осуществляют воздействие, но просто в процессе приготовления пищи. Более того, сам процесс приготовления пищи, даже в наших современных условиях, очень во многом зависит от того, кто и как эту пищу готовит. То есть пища в процессе приготовления, она помимо всяких химических превращений, она еще так или иначе взаимодействует с тонкими телами приготовляющего эту пищу. Ну и, соответственно, отсюда понятно, почему у одних получается вкусно, у других получается невкусно. Почему пища, которую мы готовим в микроволновке из замороженных полуфабрикатов, она пустая, она практически не живая, в ней вот именно живого элемента нету. Вот. Ну, в принципе, это как бы достаточно понятные, достаточно известные вещи, но, тем не менее, это надо все время иметь в виду, поскольку мы все время пищу либо готовим, либо едим. И надо помнить, что таким способом, во-первых, очень много можно сделать. До сих пор многие колдуют. Кстати говоря, известная поговорка, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, она именно с этим связана на самом деле. То есть если женщина действительно хочет мужчину заполучить, она его должна не просто кормить, опять же, там вот разогретыми полуфабрикатами микроволновки, она должна готовить сама и как бы вот при этом... Но опять же, другое дело, что современный мужчина, может быть, настолько грубо, не тонко устроен, что его этим не проймешь. Это магия, магия же она известна, что для того, чтобы магия подействовала, тот, на кого она направлена, должен иметь, так сказать, определенный орган, определенный состав тонких тел, за который эта магия могла бы его зацепить. Поэтому, значит, здесь вот иногда бываешь, что стараешься, готовишь, а толку никакого. Это может быть не потому, что вот ты плохо готовишь, а просто вот такой достался нетонкий мужчина. Ну, а с таким, может быть, и связываться не стоит, с другой стороны. Так что тут вот все так. Ну, магия – это вообще дело, как известно, тонкое. Так что вот. Но опять же, я думаю, что у нас еще будет возможность к этой теме вернуться, когда мы будем немножечко другие какие-то вещи рассматривать. Так, я еще хотела поговорить про чай. Ну ладно, это, наверное, тоже в следующий раз, а то мы не успеем. Значит, я лучше, значит, сейчас тогда расскажу о том, что, значит, как бы вот сейчас происходит вот в мире, в котором мы живем, и пища, которую мы едим. Значит, во-первых, каждый из нас, современных людей, является продуктом определенной культуры. А любая культура включает в себя определенные, во-первых, определенные кулинарные навыки. Ну и все-таки люди разных культур отличаются и составом тонких тел. Хотя, конечно, в современном мире эти различия меньше, но, тем не менее, различия эти есть. Поэтому у многих людей до сих пор существуют различные пищевые предрассудки. Они могли бы быть связаны либо с какими-то религиозными запретами, какими-то ритуальными делами, даже не обязательно в этом воплощении. Это могло быть достаточно, если человек, скажем, воплощался в той же самой еврейской метакультуре в течение многих воплощений, а еврейская кровь, она очень прочно удерживает людей внутри эгрегора, то есть если человек в течение, там, я не знаю, нескольких тысячелетий питался только кошерной пищей, то совершенно не факт, что ему понравится, опять же, чисто вот вкусово понравится пища некошерная. Хотя, на самом деле, может быть, что наоборот и понравится. Но, тем не менее, есть пищевые предрассудки более устойчивые. Ну, например, скажем, не все захотят есть лягушек, да? Конину, свинину. Многие народы, мусульманские народы, у которых запрет на свинину очень сильный, даже если это люди уже живут совершенно в другой культуре, все равно может сохраняться вот это вот там, саранчу, например, я думаю, что многие из вас не согласятся есть, хотя говорят, что это очень вкусно. Собачатину, которую корейцы обожают, и китайцы, тоже, я думаю, что если знать, то... Причем очень часто это уже именно на уровне физиологическом, то есть человек действительно просто реально не может это есть. А иногда, если не знает, то и съест, и, собственно, ничего страшного не произойдет. Но вообще-то вот наш образ жизни, вот если уже брать вот как бы ну, вот нас, людей городских, культурных, столько культурных, столько цивилизованных, привыкших к самой разнообразной пище, не думающих о ее других тонких составляющих, то что мы с вами на самом деле едим? К сожалению, развитие вот нашей, кстати, западной культуры пошло в таком направлении, что, в общем-то, в основном мы с вами едим, ну, либо очень вкусно лакомимся, либо мы просто едим набор белков, жиров, углеводов, ну, плюс ароматизаторы, идентичные натуральным. Ну, вот о том, что мы сейчас едим, всегда это все написано. Загустители, уплотнители, красители, опять же, идентичные натуральным. Значит, вот это вот нам, значит, доставляет наша культура, это достижение нашей цивилизации. Зато, так сказать, этого много. Этого вот сейчас сколько угодно, на любой вкус. То есть на самом деле, значит, развитие нашей культуры пошло в сторону утолщения вкуса, увеличение разнообразия, увеличение массы поглощаемой пищи. Но, значит, это, естественно, идет за счет того, что пища становится все менее и менее натуральной. Вообще отношение человека к еде, уже вот мы сейчас говорим о нас с вами, бывает самое разное. И на отношении человека к еде достаточно хорошо видны его отклонения. Они могут проявляться, ну, как правило, они проявляются и в других сферах, но просто на еде это видно очень отчетливо. Есть люди, которые едят все, что дают. Им просто все равно. Но это часто может свидетельствовать об отклонении по девятой зоне. То есть просто человек, у человека вот какие-то есть такие дефекты, что он не понимает вкуса, ему все равно, у него достаточно грубое тело, и физическое, и эфирное, и вот наестся, живот набит, ну и слава Богу. Значит, есть люди, которые едят по принципу, ну, как говорится, хватай больше, глотай дальше. Лучше больше и лучше. Это отклонение в 11-ю зону, совершенно очевидное, и оно сейчас процветает, распространяется, потому что сейчас, я уже сказала, что всего много, если были бы деньги, была бы возможность, и вот, значит, ну, это вот, значит, отклонение по 11-й зоне, оно совершенно понятное, тоже хорошо видное. Есть люди, которые любят грубую резкую пищу, большое количество острых специй, много соли, резкие пряности разнообразные. Для северных людей, вот, ну, для нашего вот, образа жизни, для нашей вот, культуры, это, в общем-то, некоторое отклонение. для есть культуры, где это просто принято так, там по-другому просто нельзя, там, скажем, в жарких странах, где это связано просто с особенностями тамошней пищи и возможностями там ее сохранения. Значит, для нас, как правило, те, кто вот, значит, такое вот количество, большое количество специй в пище, оно отбивает способность к тонкому восприятию пищи. Вот, когда пересолено, переперчено, тонкие нюансы вкусовые, они утрачиваются. Человек грубеет, ну или он изначально достаточно груб по своему составу. Ну и, соответственно, его тела тоже достаточно при этом грубые. Значит, отклонение тех, кто любит повкуснее, наслаждение пищи, ну, понятное дело, это 13-я зона. Любители острой пищи, это часто острой пищи, экзотических блюд, экстремальной какой-то кулинарии, это часто отклонение по 17-й зоне в активную сторону. Те, кто, наоборот, предпочитает совсем пресную, такую вялую, полезную пищу, это отклонение по той же самой 17-й зоне может быть в другую сторону. Есть люди, для которых пища является предметом утверждения своего престижа, самоутверждения. Когда человек заработал много денег, вот он пошел в дорогой ресторан, и, значит, там осетрину с ананасами, шампанским запивает, я не знаю, что там можно придумать, но, в общем, вот он, значит, там гуляет. То есть он ест не то, что ему нравится, а вот какой я крутой. Ну, это понятно, это по 16-й зоне. Вот. Но это все такие вещи понятные, очевидные. Значит, менее очевидные вещи – это различные диеты, приверженность людей различным диетам. Поскольку сейчас можно есть, найти все, что угодно, есть все, что угодно, то, соответственно, и множество возможностей всяких диет. Значит, для чего могут быть, значит, для чего люди могут садиться на диеты? Какие-то пищевые ограничения. Значит, если, опять же, раньше пищевые ограничения носили ритуальный характер, и даже, допустим, посты в христианстве, это вещь ритуальная. Посты совершенно не для здоровья придумывали. Это уже сейчас вот говоришь, вот пост, мы будем поститься, потому что это хорошо для здоровья. На самом деле, с христианской точки зрения, такое рассуждение о посте – это кощунство. Пост совершенно не для улучшения здоровья, а как бы для сосредоточения, для изменения, опять же, своего физического состава и эфирного, для целей духовных. Значит, современные же диеты, ну для чего человек может сесть на диету? Для красоты. Специальные диеты есть сейчас, которые обещают вам, что вы через неделю будете всех на свете милее, всех румянее и белее. Для здоровья. Ну, для большинства людей это главное. Сесть на диету для здоровья. Для похудения. Это как бы отдельно от красоты, потому что часто похудение и красота – это совершенно разные вещи. Похудевший человек становится страшнее значительно, чем был до того. Ну, то есть это все отклонение понятно, да, в какие стороны идут. Вот. Ну, и за компанию многие на диеты садятся. Просто-напросто, чисто отклонение по 12-й пассивной зоне. Все побежали, я побежал, все на диете, я на диете. То есть это вот, то есть человек совершенно не как вот. Вот, значит, ну диеты это, значит, ладно. Многие экстремальщики пищевые, значит, любят сейчас голодать, модно голодание пошло. Для чего голодают люди? Значит, пост, голодают в пост. Значит, опять же, как правило, ну если говорить об отклонении, как правило, соображения такие вот, я буду поститься, значит, мне, во-первых, для здоровья будет лучше, ну а потом, вот, может быть, мне Господь Бог и зачтет, вот я попощусь, и мне за это будет что-нибудь как-нибудь хорошо. Я всегда такое присутствует, такая торговля. Вот я, Господи, я тебе поголодаю, а ты мне вот сделаешь хорошо. Значит, голодание для здоровья. Ну, действительно, иногда голодание дает возможность какими-то справиться с заболеваниями, но, опять же, если это все, так сказать, по науке, правильно сделано, чаще всего здоровье, наоборот, получает вред. Голодание для похудения. Ну, это, я думаю, уже все вы знаете, что обычный эффект прям противоположный. Пока голодал, похудел, начал кушать и отрастил пузо в два раза больше. Но потом, после голодания, кушать хочется значительно больше, чем до того. Потому что брюхо благодарности не знает, оно свое дело. Вот. Ну и опять же голодают многие просто от глупости, опять же за компанию, и потому что модно, и все понятно. Это еще одна, кстати, мода сейчас существует, я говорю именно о моде, это мода на вегетарианство. В принципе, вегетарианство это сама по себе вещь совершенно замечательная, но вот тогда, когда оно вот, своевременно. Для чего, почему голодают большинство людей сейчас, вот наши современники, наши окружающие люди? Ну, некоторые голодают, потому что там им птичку жалко. Значит, опять же, для здоровья. Вегетарианство полезно для здоровья. Ну, в соображении птичку жалко, туда входят такие соображения, типа того, что вот мы едим там мясо убитых животных, животное, когда убивают, оно... ему страшно, и мясо, которое, если мы едим мясо убитых животных, оно пропитывается эманациями всяким там нехорошим. То есть подводится такая вот база, как бы эзотерическая под это тоже. Ну и многие голодают, не голодают, а вегетарианствуют, когда начинают заниматься какими-нибудь восточными религиозными заморочками. Тоже переходят на вегетарианство. Ну, еще раз, значит, повторю, что в принципе в самом вегетарианстве ничего плохого нету, так же как и в диетах, и в голоданиях. Во всем этом, всего из этого можно извлечь пользу. Но мы с вами должны совершенно отчетливо понимать, что для чего и что из чего получается. Значит, для того, чтобы выбрать для себя режим питания, виды пищи, ну и вообще как со всем с этим обращаться, прежде всего вы должны для себя понять, что вы хотите получить, для чего вам это надо. И уже из этой цели, исходя из этой цели, ну, как мы по 19-й зоне, да, то есть сначала мы ставим перед собой цель, потом выбираем средства для ее достижения. Значит, ну, если вы там, значит, если вам нужно хорошее здоровье или там что-то такое еще, это как вот в медицине, медицина знает там кое-что по этому поводу, хотя много и противоречий. Значит, но если мы говорим о самосовершенствовании, если мы говорим о таких возвышенных вещах, как выполнение своей кармической программы, монадические задачи и прочее, 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 о чем мы, собственно говоря, все время говорим. И исходим мы из того, что ставим мы перед собой именно такие цели, то здесь, соответственно, и подбирать себе рацион питания нужно, исходя из этого. А опять же, исходя из этого, пища должна нам обеспечивать. Прежде всего, полноценное питание физического тела, в том числе головного мозга и всей нервной системы. Это раз. То есть духовное развитие, духовное совершенствование при больном, слабом, неполноценном теле происходит с большим трудом. То есть, по крайней мере, надо стремиться к тому, чтобы тело получало, физическое тело получало то, что ему положено. Мы с вами уже говорили, еще много раз будем говорить, о важности физического тела для нас, для пришедших в физический план. Физическое тело должно быть в порядке. Значит, затем должно быть полноценное питание эфирного тела. То есть эфирное тело должно получать весь тот эфирный материал, который дает ему возможность, ну то, что от пищи ему достается, значит, чтобы можно было как минимум выживать в той среде, в которой человек находится, в той среде, куда его приводит карма, ну и действовать, не только выживать, но и действовать в этой среде. Поэтому иногда такие экстремальные, опять же, варианты, как голодание или вегетарианство, могут оказаться просто неприемлемы. Значит, кроме того, полноценное питание должно получать наше астральное тело, ну, в том числе, значит, прием пищи и ее, так сказать, дальнейшее переваривание, вообще все, что связано с пищей, должно у нас вызывать как минимум приятные эмоции. То есть мы не должны чувствовать отвращение к тому, что мы едим. Другое дело, что это не должно становиться самоцелью. То есть мы здесь не должны съезжать в 13-ю зону, но это понятное дело, но вот, значит, тем не менее, вот это вот. Значит, с одной стороны, мы должны снабдить все наши тела соответствующей пищей. С другой стороны, эта пища должна быть такой, чтобы не огрублять наши тонкие тела, чтобы они не были слишком грубые. И, кроме того, пища не должна становиться самоценной. Это тоже понятно. Короче говоря, состав и количество пищи должны точно соответствовать тем задачам, которые ставятся перед индивидуумом в данном воплощении. То есть мы должны так выработать свой рацион питания, чтобы вот все, значит, одно другому соответствовало. Значит, я сказала, значит, насчет огрубления тонких тел. Вот огрубление происходит не столько от того, что мы едим какую-то грубую пищу, и даже, может быть, правильно приготовленная животная пища, мясная пища, не так сильно огрубляет, как сильно очень огрубляет пища, которая несет в себе, так сказать, ну, эгрегориальную составляющую. То есть мы, ну, это понятно, что пища, которую мы едим, она, значит, бывает живая, бывает синтетическая, и вот на нашем столе эта живая и неживая пища присутствует в разных пропорциях. Так же, как, собственно, но с другой стороны, я уж не говорю о том, что не каждый человек может себе позволить там, питаться живой пищей, там, покупать все, приносить все с рынка, там, от знакомой коровы, там все это. Это не каждому по средствам, не каждому по его возможностям, по времени. Хотя, конечно, это, так сказать, было бы хорошо, но здесь надо учитывать еще и то, что мы, вот таковы, какие мы есть на самом деле, мы не идеальны. И состав наших тонких тел изначально уже давным-давно содержит в себе огромное количество, так сказать, синтетического всякого материала, ну, то есть фантомного материала. То есть фантомный материал является существенной составляющей всех наших тонких тел. И до тех пор, пока мы не наработали себе пятого тела, пока мы не научились с ним обращаться, пока мы не научились его правильно использовать, до тех пор мы вынуждены пользоваться тем, что есть. То есть, ну, так, опять же, грубо говоря, что внутри нас достаточно много всякой синтетики, и она нуждается до поры до времени, по крайней мере, пока мы совершенства не достигли, она нуждается тоже в подпитке, чтобы все это не расползлось, чтобы мы не заболели. То есть это постепенный процесс. Значит, ну, естественно, что, опять же, какие мы перед собой ставим цели? Если мы перед собой ставим цели, какие-то достижения в обычной жизни, то мы, значит, строим свой рацион питания в соответствии с этим. Если мы ставим перед собой какие-то цели духовные, то рацион питания формируется уже совершенно иначе. Значит, в любом случае, при работе в плотном материале, в плотных эфирных слоях, а практически все мы так или иначе с этой задачей пришли сюда, и так или иначе должны или пытаемся эту задачу выполнять, значит, необходима большая плотность эфирного тела. И еще раз повторю, что пока нет навыка работы через пятый слой и не наработаны элементы пятого тела соответствующей плотности, может быть потребность в мясе, в кофе, в жирной пище, ну и в других вот таких вот составляющих. Поэтому, значит, сразу отказываться от привычной, нормальной, городской человеческой пищи, в общем-то, не стоит. И даже иногда бывает необходимо, как бы, вот уже человеку, уже перешедшему на вегетарианство, бывает необходимо какое-то время вернуться к пище мясной, ну, вот если этого требуют какие-то его внутренние задачи. Так, вы знаете, я очень многое не успела сказать, время уже наше кончилось. Я, наверное, в следующий раз, сейчас я уже не буду тогда наспех проговаривать это все, наверное, в следующий раз я просто продолжу эту тему, потому что еще очень многое, ну и то, что касается вот конкретно каких-то вещей. Потом, я думаю, что многим интересно, скажем, как, чем имеет смысл детей кормить, как животных кормить, как вообще все это делать. Ну, и многие еще здесь есть вещи. Значит, я сейчас пока просто как бы сформулирую резюме, значит, как относиться вообще к пище, как с этим взаимодействовать. Значит, прежде всего, значит, я скажу об еще одном эзотерическом значении пищи. Ну, вернее, я как бы просто сформулирую отчетливо, чтобы это было понятно. Значит, через пищу мы можем воспринимать и усваивать опыт других царств природы, материальную составляющую этого опыта. Там животных, растений, минерального царства. И опыт самых различных пространств, в том числе человеческих пространств и нечеловеческих. Единственное, что, значит, для того, чтобы восприятие этого опыта шло нормально, ну, а в идеале и осознанно, необходимо развивать в себе соответствующую тонкость восприятия. Поэтому, вообще-то, по большому счету, наша задача, если мы ставим перед собой вот духовные цели, нам необходимо отладить свою систему восприятия таким образом, чтобы наш организм сам подсказывал нам, какая пища ему нужна на данный момент. Потому что в разных состояниях, когда человек здоров, ему нужно одно, когда он болен, нужно совершенно другое. Когда он занят одной работой, или физической, или метафизической, одно нужно. Когда занят другой работой, совершенно другое. То есть режим питания на самом деле у человека должен быть очень динамичным. Многое зависит от того, в каком месте человек находится, где он живет, в своем ли родном месте, приехал ли он в другое место, в другой город, в другую культуру, в другое совершенно. То есть это все имеет очень большое значение. И для того, то есть нету никаких рецептов правильного питания. Вот самое главное, значит, вот резюме. Я вам ни в коем случае не буду говорить, что вот это обязательно ешьте, а вот этого ни в коем случае употреблять нельзя. Потому что это было бы неправильно. Режим питания должен быть очень динамичен, и вы сами лично, и никто, кроме вас, этого сделать не может, должны отладить для себя, потом для своих близких и для своего окружения, правильный режим питания. Значит, ну вот мы еще к этим темам вернемся. Ну а сейчас, поскольку время наше уже истекает, насколько я вижу, значит, давайте мы с вами проведем медитацию. Значит, ну, в медитации, как вы помните, мы используем, поскольку имеем дело с обычными вещами, мы используем энергию обычных астрологических знаков и планет и используем наши токи. В обычной астрологии пищеварением и всеми связанными с этим делами заведует кто? Какой знак?
Луна.
Нет, Луна, это понятно, Луна — это планета. Луна заведует всем. Луна у нас присутствует, будет во всех медитациях всегда.
Рак.
Какой знак зодиака?
Рак.
Рак заведет, нет, рак скорее там другим. Нет, пищеварением заведует девы. Девушка. У нас, значит, в наших токах это токи Хева. Значит, мы берем, значит, знак зодиака Дева, ток зодиакального созвездия Девы, ток Хева. Значит, но в отличие от обычной астрологии, в обычной астрологии знак, управитель знака Девы, так, ну, если вы знаете, это Меркурий. Меркурий управляет двумя знаками, близнецами и девы. Но у нас, поскольку мы должны рассмотреть 12 знаков и 12 планет, 12 планетарных токов, то мы для девы, мы Меркурия оставим в близнецах, а для девы мы возьмем какой ток, как вы думаете? Возьмем ток Земли, возьмем ток Геа. Значит, в медитации у нас будет участвовать ток Летан, ток Хева, Геа, ну и, соответственно, обе Луны, Лиит и Лилит. Соответственно, мы произведем такое очень мощное выравнивание самих себя и окружающих нас пространств. Кстати говоря, сейчас просто пока мы... Значит, по этой теме, ну, тема пищи, она совершенно действительно необозрима. Я, естественно, ну, и далеко не все охватила, и, ну, как-то вот я говорю то, что как с моей точки зрения важно. Значит, если для вас какие-то моменты вот, кажутся важными, я их не осветила, вы мне просто можете в следующий раз записки написать или просто вопросы задать. Вот. И я тогда поговорю просто, потому что тут вот, ну, невероятно много. Ну, естественно, что, конечно, вопросы желательно не конкретные, там, можно ли вот это есть или не, потому что я на него, как вы понимаете, отвечу достаточно расплывчато. Вот. Но вот какие-то, может быть, для вас принципиальные вещи, потому что наверняка вы все на эти темы так или иначе думали. Вот. Но еще раз повторяю, что тема пищи и здоровья, и лечебная пища, все это, вот, это обязательно будет просто, это будет отдельная тема, когда мы будем здоровьем заниматься. Так, ну ладно, все, теперь к медитации переходим. Так, внимание, внимание. Так. Летан, летан, единица, летан, Хева, Геа, Лиит, Лилит. Двойка, Летан, Хева, Геа, Лиит, Лилит. Тройка, Летан, Хева, Геа, Лиит, Лилит. Четверка, Летан, Хева, Геа, Лиит, Лилит. Пятерка. Литан. Хева. Геа. Лилит. Лилит. Шестерка. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Семерка. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. И теперь снизу. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Шестерка. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Пятерка. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Четверка. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Тройка. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Двойка. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Единица. Литан. Хева. Геа. Лиит. Лилит. Ну все, заканчиваем.
Не хватило времени. Сейчас, Это мой, да?